Вы слушаете программу «Курс Потапенко».
Ну что, всем доброй ночи. Это курс «Дядюшки По», как обычно, в 23.00 по четвергам. Никуда я открутиться от этого не могу. И, безусловно, я рассказываю о своих коллегах, предпринимателях, людях, которые создают экономику нашей с вами страны. Каждый день. По-разному ее кто-то создает, там, почти мартеновских печей, когда готовят какой-то продукт, а есть люди, которые помогают нам с вами выздороветь. Вот один из этих людей у меня сегодня в гостях. У меня в гостях Александр Филиппов, генеральный директор аптечной сети «Ригла». Александр, приветствую.
Доброй ночи.
Ну, не буду скрывать, сразу могу сказать, что с Александром мы достаточно давно знакомы, посему, опять-таки, пользуясь служебным положением, немножко знаю, что происходит внутри компании, происходит на протяжении этих лет. Саш, вот мы немножко с тобой до эфира зацепились, и сейчас сегодня вам 15 лет, и когда я тебе задал вопрос, что бы ты сделал, как сделать бы так же, как вы сделали сейчас, ты сказал, что ты бы сделал бы, если бы отмотать на 15 лет, вы бы сделали абсолютно все по-другому. Что бы ты сделал бы?
Ну, во-первых, в течение 15 лет мы набирали своих ошибок. Uh-huh. Наши мысли 15 лет назад, 10 лет назад и даже 5 лет назад были совершенно иные. Uh-huh. Вот, и когда мы начинали этот бизнес, мы, конечно, мыслили категориями открытого формата. Мы не мыслили историями, когда по 5 аптек будет в каждом доме. Uh-huh. И самое главное, мы не учли и не могли предвидеть тогда, наверное, мозгов не хватило, многие вещи и многие процессы. Угу. По большому счету, мы в свое время недооценили развитие торговых центров. Ну, как пример. Второй момент. Мы, конечно, на тот момент, имея в своем содружестве такого партнера, как Протек, конечно, могли уже тогда сделать аптеки с низкими ценами, и, наверное, рынок был бы совершенно другим. Угу. Теперь. Да, много тогда мы сделали ошибок в области и технологий, и IT, не мыслили, что нам нужны программы лояльности. Все это нужно было делать давным-давно. И в этом смысле, наблюдая за продуктовым ритейлом, мы, конечно, колоссально отстаем от от таких сетей, как Тандер, X5 Retail Group, и в технологиях, и в пониманиях, в логистике. Угу. Ну, в общем и целом, конечно, мы это будем наверстывать в будущем.
Ну, это, в общем, этап развития. Просто, да, когда я у вас проводил там стратегическую сессию, там, я не помню, сколько это, 3 года, по-моему, назад, это была такая история.
Да, 3 года назад.
Да, 3 года назад. Соответственно, ну, даже уже с того времени я просто вижу, что вы сделали, в общем, достаточно колоссальный рывок, но при этом и рынок серьезно поменялся. Вот мы за эфиром, опять-таки, задал вопрос про компании-дискаунтеры, которые, как бы, по крайней мере, как они себя позиционируют в аптечном ритейле. Насколько дискаунтеры и есть ли они в аптечном ритейле? Появились ли они? Можешь называть бренды, можешь не называть, не принципиально абсолютно по своим коллегам.
Знаете, аптечный дискаунтер – это такой некий миф. Угу. На самом деле. Мы же торгуем практически одним и тем же лекарством, одними и теми же продуктами. Угу. Вот. Поэтому, если брать вообще дискаунтера в любом ритейле, это, конечно, особая философия, угу. Это особая технология. Ну, возьмите даже в авиации.
Лоукостеры, так называемые. Да.
Да. Понятно, что не может дискаунтер и не должен садиться на те же аренды и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому, скорее всего, это миф. И дискаунтеры начались там, они были всегда. Они были 10 лет угу. назад. Просто их было немного. Это действительно были аптеки, которые имели своего целевого покупателя. Но потом аптек становилось все больше и больше. Угу. Почему? Да потому что, по большому счету, производитель и дистрибутор стали бесконтрольно финансировать рынок. Деньги полились рекой, и люди попутали денежный поток с зарабатыванием прибыли. Угу. Открываешь аптеку, даешь низкие цены, выводишь ее там, на достаточно высокий оборот, там, допустим, 5-7 миллионов, отсрочка 90 дней, угу. потратил 5 миллионов на открытие, денег получил 15. Нормально, еще. И этот мыльный пузырь все раздувался и раздувался. Вот теперь пришло время лопаться этим мыльным пузырем. И, по сути дела, мы испытываем не кризис, мы просто вскрываются ошибки развития рынка прошлых лет.
Угу. А скажи, по твоим оценкам, вот ошибки прошлых лет, насколько долго они еще будут присутствовать на нашем рынке? Ну, именно на вашем рынке.
Ну, посмотрите, например, та же аптечная сеть 36,6. Да,
она очень тяжелая какая-то у них ситуация, потому что они многократно пытались что-то купить, потом что-то продать. Я просто наблюдал за этими. Более того, там инвесторы приходили, то есть инвестиционные банки приходили ко мне, приносили отчетность для оценки, как эксперту. И я там очень была очень какая-то очень тяжелая.
Вы знаете, ситуация. Еще предыдущие собственники испытывали сложности в свое время, потому что начали очень быстро развиваться. Структура управления технологией за этим не успевали. Uh-huh. И, в принципе, в 2006 году мы конкурировали, наверное, за поглощение сетей, за покупки сетей. Был такой период. Но если мы...
Я так понимаю, и вы в том числе приценивались, в общем-то, к
покупке. Мы не приценивались, мы тоже покупали, но мы всегда как-то мыслили своей экономикой. Uh-huh. Мы в этой гонке не ставили целью кого-то обогнать. Они, по большому счету, купили больше, чем могли переварить, и стали испытывать элементарные проблемы с ликвидностью. Угу. Вот. Уже на тот момент сеть должна была достаточно много денег, а когда ты должен много денег, угу. ты уже не можешь умереть просто так.
Ну, понятно.
Поэтому
живет... Не дадут.
Да, в данном случае да, не дадут.
Это не твои проблемы, а проблемы кредиторов.
Все правильно.
Ничего в этой жизни не меняется. Хорошо. Сейчас, если посмотреть в целом на аптечный рынок, как бы ты его, скажем так, положил на слайсер, как бы ты его разрезал с точки зрения сетевых, не сетевых объектов? Есть какие-то специализированные объекты? То есть, потому что я уже вижу, что мелкие предприниматели, которые не могут создать сеть, они начинают там, специализироваться на БАДах, условно я это поставлю. То есть, они пытаются сделать там, экологически чистую аптеку. Насколько это тенденция рынка или это все-таки такие вкрапления? Которое не столь значимо.
Вот мне непонятно, что такое экологически чистая аптека.
Но они сами себя так зачастую называют, что они предоставляют только товар там, без антибиотиков, только БАДы, то есть только там гомеопатия, вот такая история. Но насколько это аптека ли?
Ну, вы знаете, я в Москве видел даже вывеску «Грибная аптека». Я не знаю, что это
такое. Об этом и речь, да.
Я не знаю, что это такое. Это, конечно, не наш рынок. Uh-huh. Это какие-то там... не знаю, околоаптечные дела. Угу. Вот. По большому счету, еще раз хочу сказать, что товар у нас практически один. На рынке много мифов. Ну, например, миф о том, что лекарства в Германии лучше, чем лекарства угу. у нас. Да, произведенное лекарство в Германии одного качества. Угу. Грубо говоря. Вопрос источников. Источников у нас уже немного. Дистрибуторов осталось по пальцам пересчитать. Mm-hmm. Поэтому с точки зрения качества лекарства, вот у меня тут сомнений нет. Иногда пугают фальсификатами, еще чем-то там. Но, знаете, такие случаи иногда вскрываются, но, mm-hmm. скорее всего, это какие-то совершенно мизерные и какие-то незначительные мошенники, там, ну, массовой какой-то тут системы нету. Поэтому мы торгуем нормальным лекарством, потому что берем его у нормальных поставщиков. Угу. Ну, пожалуй, с точки зрения экологии. Есть еще одна проблема. Угу. О том, что БАДы и лекарства у нас попутались в категории. Угу. Вот. И, к сожалению, наш потребитель не всегда может отличить и понимать, в чем разница между БАДом и лекарством.
Кстати, вот поскольку у нас уже начали поступать вопросы, если кто забыл, у нас есть смс-портал, куда можно набросать смс-очку с вопросом 985-970-45-45. Вот задает вопрос Анна. Можешь ли ты пояснить, почему одно и то же лекарство одного и того же производителя в разных аптеках стоит по-разному? Ну, Анна, я вам могу сказать, что в целом в разных аптеках, даже не в разных аптеках, в разных локациях, разный товар, я не буду сейчас привязываться даже к лекарству, он должен стоить по-разному. Я вам на пальцах просто попытаюсь объяснить, а Александр там подтвердит или опровергнет. Когда вы, например, бегите, как говорится, в подземном переходе, там находится аптечный пункт, и покупаете анальгин, то вы в данном случае покупаете не анальгин, а скорость его доступа. И, скорее всего, доступа к этому лекарству, к товару. И, скорее всего, лекарство будет стоить дороже, чем аптека, которая находится где-нибудь в чуть-чуть существенно подальше, где, соответственно, и другая аренда, и другие заработные платы. Ну, и многие издержки другие. Я уж не говорю про все остальное. Саша, может быть, я как-то неверно интерпретировал рынок?
Нет, все верно. На самом деле лекарство действительно по цене может отличаться, но мы не будем говорить о тех случаях, когда оно отличается незначительно, но когда оно отличается, например, на 15-20%. Угу. И у нас в сети три формата. Угу. Формат Ригла – это открытый формат с широким ассортиментом, с большим набором косметики, красивой мебелью и так далее. И так далее. На центральных улицах, конечно, города. Соответствующей арендой, персоналом и так далее. И эти аптеки нацелены на того покупателя, который готов платить за сервис. Угу. Совершенно противоположный формат. Он называется у нас «Живика». Это аптеки самых низких цен. Угу. Все это можно увидеть на справке. Вот. Это аптека для людей, которые точно знают, сколько стоит лекарство. И на самом деле таких людей становится все больше и больше. И мы, если говорим в общем о нашем потреблении, но есть люди, которые вынуждены потреблять лекарства каждый день. Угу. И вы вот представьте, если семья имеет там свой бюджет, там, пускай даже в Москве, в регионах это еще сложнее, 100 тысяч рублей, из них 20 тысяч рублей вынуждены тратить на лекарства.
Ну, 100 тысяч рублей, это хорошо шагнул. Ну, в регионах-то, ты же понимаешь,
я про Москву.
Да, это московский
бюджет. Но если они 20% собственного бюджета вынуждены тратить на лекарства, то, конечно, они хотят экономить. И если они потребляют эти лекарства каждый день, они точно знают, сколько оно стоит. И они едут в эти аптеки для того, чтобы сэкономить. 3, 4, 5 тысяч рублей. Угу. И третий формат – это аптека у дома. Угу. Это маленький формат у дома с ассортиментом самого необходимого. То есть там нет никакой экзотики, каких-то тяжелых препаратов. Вы не найдете там препаратов, там, не знаю, там онкологических и так далее. Ну, это как вот магазин «Пятерочка». Ты за сметаной в Ашан не поедешь.
Ну, понятно, да.
Вышел, купил, снял симптом, там, не знаю, насморка в тапочках и зашел домой. Угу. Это тогда, когда ты знаешь фармацевта, когда ты его каждый день видишь, угу, если заходишь. Ну, вот частота посещения таких аптек, она, конечно, чаще, чем там формат «Живика», потому что туда собираются, там список составляют, и туда едут специально. Угу. И эти люди уже готовы постоять в очереди, они готовы проделать этот путь. Ну, вот в чем разница. Угу. И, конечно, если взять наши форматы «Ригла» и «Живика», там разница будет там, ну, 20-30%. Угу. Потому что в «Живике» мы в цены вложили все, включая маркетинговые бонусы, доход.
Угу. Ну, вот, собственно говоря, мой регулярный как раз слушатель Дмитрий Мезенцев как раз и задавал вопрос по основному потребителю, по полу, возрасту, социальному положению. Анна продолжает задавать вопрос. Напомню, 985-970-45-45. Очень животрепещущая для всех, видимо, тема. Поэтому, конечно, смс-ки сыпятся очень сильно. Почему же идут большое количество статей о подделках? С чем это связано? Это связано с информационной какой-то атакой? Или это хоть каким-то образом соответствует действительности?
Но говорить о том, что подделок нет, я, наверное, не готов, потому что не владею такой информацией.
Это не твоя задача.
Да, но, если честно, то я, работая 15 лет у себя в сети, ни разу с этим не сталкивался. Предполагаю, что мы никогда не работали с какими-то сомнительными поставщиками. Вот и все.
Ну вот смотри, тут тебе, что называется, в шкуру иголки идут. Анастасия. Опыт покупок в аптеке Ригла. К сожалению, аптека Ригла недовольна. Покупаю жизненно необходимые лекарства и постоянно нарываюсь на фальсификат. Пришлось сменить аптеку. Анастасия, мне кажется, что есть возможность, прекраснейшая возможность. Я, с вашего позволения, если вы оставите свои координаты, я Саше передам ваши координаты, и он с вами свяжется, потому что, ну... Я не только проводил у них сессию стратегического планирования и взаимодействия с ними. Я знаю, что у них отклик достаточно неплохой. Если у вас окажется действительно такая есть позиция, что вы наливаетесь на фальсификацию, Саш, я думаю, в состоянии разобраться.
Разобраться в состоянии, и на любой такой отклик мы отработаем и сделаем независимую экспертизу. Но, скорее всего, я должен... Анастасии сказать, что все решается очень просто. Если вы сомневаетесь в лекарстве, сдаете его в Роспотребнадзор, делаете анализ и получаете ответ. Как правило, проблема не в том, что это фальсификат, а в том, что вы ждете от этого препарата какого-то эффекта, а его не получаете. И вам кажется, что это не совсем то, на что вы рассчитываете. И тут в чем проблема? Аптека, конечно, медицинское учреждение, но во главе лечения должен стоять врач.
К сожалению, вы даете только лекарства, так уж по большому счету. То есть, если брать упрощенно, все-таки вы, когда я вот сам слушаю там диалоги у аптечного киоска, я понимаю, что люди обращаются к фармацевту, да, конечно, он фармацевт, но они обращаются к нему, чтобы он им прописал, в кавычки, лекарство, что в корне неверно.
Вообще в корне неверно. Более того, если брать...
То есть, я еще, прости, что я тоже сам, конечно, делаю, то есть, когда у меня насморк или горло, то есть, я понимаю, потому что я понимаю степень риска. Что, я пришел к фармацевту, сказал, что-то горло болит или там. Но когда что-то более серьезное, мне кажется, что не фармацевт это делал. В любом случае, это должен делать врач.
Фармацевт должен, конечно, исполнить назначение врача. И, к сожалению, наверное, рынок в этом смысле, он только теряет. Потому что, когда вы пойдете к врачу, то редко врач, когда вам выпишет одно наименование лекарств, он выпишет вам одно и что-то еще. Потому что нужно снять
комплексная терапия, я так понимаю.
Такая комплексная терапия. А когда вы приходите и покупаете одно лекарство, потому что у вас был опыт предыдущей работы, опыт приема, либо вам посоветовали друзья, либо вы увидели по телевизору, это все называется самолечение. Мы снимаем симптомы, а не лечим болезнь.
Смотри, вот в какое-то время назад начали регулировать цены. Значит, то, что я знаю, по крайней мере, это привело, особенно на жизненно важное, к закрытию очень большого количества мелочевки. Есть ли в этом плюсы? Для меня, как для потребителя, в этом только сплошные минусы. Что это дало или не дало рынку? Потому что регулирование цен на это жизненно важные лекарства, я много раз читал, что производители перестают производить их именно по причине того, что они просто уже не вписываются ни в какую себестоимость. Что сейчас на рынке происходит?
Но эти цены утверждаются каждый год.
Да.
Поэтому, конечно, государство вынуждено, чтобы иметь эти цены, лекарства на полках, эти цены пересматривать. Это регулирование уменьшило инфляцию однозначно. На лекарственном рынке это большой плюс. Если взять там после кризисного явление, валюта выросла в два раза, но лекарства выросли, наверное, процентов на 30. В том числе за счет того, что цены регулируются. На аптеке...
За счет чего цена удерживается?
Цена не удерживается. Цена фиксируется, если есть предельная наценка то, как правило, она освежится уже с помощью технологий, дабы не попасть в противоречие с законом. Вот. А аптека вынуждена зарабатывать на других группах товаров.
Ну, подожди, хорошо. Аптека зарабатывает на других группах товаров, но производитель-то, у него есть все равно своя себестоимость. Просто как в данном случае, потому что, ну, там ни для кого не секрет, что большая часть наших фармкомпаний, они, ну, ингредиенты, они все равно буржуинские. Они не далеко, ну, то есть они называются, конечно, по-российски, но зачастую ингредиенты это буржуинские. То есть при таком росте, ну, то есть, либо должно уменьшаться количество. Почему я этот вопрос? Он как раз тут очень много фигурирует про наши лекарства, не наши. Значит, должно снижаться активное вещество по формальным признакам. Но как-то должно изменяться. То есть ничего из ниоткуда не берется и никуда ни во что не исчезает. То есть должно же как-то, если говорить, что валюта выросла в два раза, а цены выросли всего на 25%, значит, куда-то 75% куда-то делись.
Вот смотрите, ага. Если брать наш рынок, то после кризиса, конечно, западные заводы в валюте потеряли колоссально. Угу. Вот. Но производитель – это самое богатое звено. И себестоимость таблетки, она, конечно, позволяет держать такие убытки. Второй момент. Да, есть, видимо, продукты, по которым производитель работает без прибыли, а может быть и в убыток. Но российский рынок настолько перспективен, что уходить с этого рынка практически никто не хочет. Единицы производителей, кто свернулся и ушел с этого рынка. Почему? Ну, если брать последние 5 лет, то рынок практически все время рос двузначными цифрами. В среднем последние 5 лет рынок рос, прирастал год-год на 11%. И только последний год, там 5-6%, и прогноз по этому году примерно 6%. Даже сейчас, имея там вот нашу медицину и так далее, мы потребляем лекарств примерно в 3 раза меньше, чем в Европе. Поэтому перспективы у рынка колоссальные, и производитель будет работать на этом рынке, и будет терпеть, и будет ждать лучших времен.
Понятно. А вот Дмитрий Мезенцев как раз, напомню, 985-970-45-45. Как обстоят дела с импортозамещением? И есть ли оно как таковое? И есть ли нам чего замещать? Потому что, вот, опять-таки, есть ли у нас отечественные препараты, хоть какие-то? То есть, если, ну, там, хотя бы, чтобы массовая доля активного вещества была больше 70% наших. Потому что вот у нас с этим всегда основная проблема. Препарат-то наш, то у нас точно. То, что он упакован у нас, это железобетон, да. Упаковка наша, все, еще что-то там, картон наш, реклама наша, а вот
сам. У нас есть отечественные заводы, и есть достаточно хорошие крупные, там, начиная с известного завода «Фармстандарт», растет у нас завод обновления в Новосибирске, да и наш в холдинге завод «Сотекс» показывает неплохие результаты. Действительно, субстанции в основном импортные.
Все-таки импортные, никуда от этого мы не делаемся.
Вот. А в основном сейчас западные производители проявляют интерес к локализации. Они строят здесь заводы. Есть заводы полного цикла, то есть это уже синтезированные молекулы и так далее. Да, но это импортозамещение, ну, такое, несколько в кавычках.
Ну, понятно, да. То есть оно такое достаточно сообразное. Как Ригл собирается ускорять обработку интернет-заказов?
О, для нас это проблема.
Ну, вот, собственно говоря, у меня тут очень активные радиослушатели. Ты не представляешь, как они бомбят.
Значит,
телефон, кстати, уже...
Объясню, да, действительно. Когда вы спрашивали о том, какие ошибки мы сделали, да, конечно, эту тему e-commerce надо было развивать гораздо раньше. Проблема заключалась в том, что не были определены правила государством в этой области. И было непонятно, можно ли... делать доставку. Нельзя ли... Сейчас мы доставку по Москве не делаем. Мы можем доставлять только БАДы, парафармацевтическую продукцию, лекарства не доставляем. Очень ждем, что в 2017 году разрешение там будет. И тогда вот мы попробуем выступить, что называется, в полную силу. Вот. А доставка лекарств, ее осуществляют там плюнные логисты. В принципе, если вы заказываете товар и указываете время доставки, то ну, либо в течение дня, если вы делаете заказ до 12, там, либо на следующий день.
Ну, то есть, примерно сейчас по закону, в общем, доставлять нельзя.
Нельзя.
То есть только, я так понимаю...
Нельзя. Некоторые спрятались за лазейкой, что у нас определенная категория граждан, такие как герои Советского Союза, могут пользоваться такой услугой, но по большому счету доставлять лекарства нельзя.
Ага. Окей. Так... Значит, что у меня спрашивают, опять-таки, 985-970-45-45. Очень ждут, чтобы в формате Ригла было больше, как говорится, прогрессивных лекарств. Я бы так переформулировал, очень длинный был вопрос, потому что не хватает, то есть, раз уж вы бизнес-класс, то не хватает лекарств, которые есть там сплошь и рядом в каких-то импортных аптеках. Почему, ну, по твоим оценкам, иной ассортимент у вас, чем у проклятых буржуинов?
Разница в самой системе здравоохранения. Если взять наш рынок, то я могу... плюс-минус ошибаться, но, наверное, зарегистрированных лекарств там порядка 35-40 тысяч. Ассортимент хорошей аптеки там 7-8 тысяч. То есть, понятно, что иметь весь ассортимент просто невозможно. Особенно это касается дорогостоящих лекарств. Есть лекарства, которые в цене поставки могут стоить там 50-100 тысяч рублей. Понятно, что взяв у поставщика подобные лекарства и не найдя потребительное это лекарство, за него придется заплатить. И мы, конечно, в свое время списывали достаточно много. Вот. Но для этого у нас есть лекарство под заказ, такая опция, и бронирование. То есть вы можете забронировать, в том числе через интернет, лекарство, которое ищете. Мы вам его поставим в определенный срок, там, и вам этот срок назовем. Но обычно это не больше 3 дней.
Хорошо, сейчас мы чуть-чуть прервемся на короткую рекламу. Иногда надо зарабатывать деньги. Напомню, у меня в гостях Александр Филиппов, генеральный директор аптечной сети Ригла. Это Дмитрий Потапенко. Не переключайтесь.
Курс Потапенко. В эту пятницу слушайте «Утренний разворот», который ведут Владимир Варфоломеев и Анна Трифилова с 8 до 11 утра.
Что заставляет нас каждую пятницу слушать особое мнение Николая Сванидзе?
Ну, во-первых, личное обаяние.
Что отличает Николая Сванидзе от других? Мягкость суждений?
Я не радикал какой-нибудь, не экстремист.
Бескомпромиссность в оценках?
Я всегда могу найти общий язык с властью.
Я в этом не сомневаюсь и даже в этом убедилась лишний раз.
Всегда энергичный и спортивный.
Я гибок. У меня гибкий позвоночник.
В компании обаятельной и остроумной Ксении Лариной.
Так.
Особое мнение с Николаем Сванидзе. Каждую пятницу в 17:08.
Осень в городе. На эту тему мы поговорим в пятницу в вечерней программе «Доехали». Ведущая Ольга Бычкова. Соведущий – автомобильный журналист и заслуженный гонщик Михаил Горбачев. «Доехали» в пятницу после 23 часов.
Ожидается выступление такого потрясающего персонажа, как Дмитрий Быков.
Закрытый камерный Быков.
Дима Быков здесь.
Слушайте программу Дмитрия Быкова «Один» в ночь с четверга на пятницу с полуночи до 2 часов ночи.
Опять в Одноклассниках сидишь, фотки лайкаешь?
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на Эхе.
Правильно, а еще в Одноклассниках, на официальной странице Эхо Москвы.
Да ну?
Ну да, а еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть, можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Вы слушаете программу «Курс Потапенко».
В чем разница?
Ну что, мы продолжаем, на самом деле, это курс «Дядюшки По». Я Дмитрий Потапенко, у меня в гостях Александр Филиппов, генеральный директор аптечной сети «Ригла». Мы продолжаем. Давайте, дорогие мои коллеги, поскольку здесь много у меня радиослушателей, булку крошат на цены, в разных аптеках они перепадают по 10, тут где-то даже 30 раз. Я допускаю, что на самом деле такое присутствует, что есть рядом находящиеся аптеки, где товар на один и тот же имеет разницу. Это зависит от, соответственно, по политике того или иного торгующего заведения, да и на самом деле, конечно, его возможностей по закупке. Потому что, чтобы вы для себя понимали, вы можете увидеть такой же, ну, чуть меньший перепад в продуктовых сетях. То есть, соответственно, когда вы в маленький магазин заходите, одно и то же молоко в продуктовой сети, например, может стоить дешевле на процентов на 30, чем в маленьком магазине рядом, который находится. А посему 985-970-45-45, давайте такой маленький опрос. Просто пишите мне, какую аптечную сеть вы считаете вот самую дешевую, потому что у Саши есть такой проект, который называется «Живика», соответственно, с низкими ценами, по крайней мере, по его утверждениям. Давайте вы расскажете, какую аптечную сеть вы считаете, или аптечную сеть, или аптечный киоск, или аптечную точку по самую низкую по цене, потому что это точка отсчета. Давай то, что мы зацепили. Поскольку за эфиром мы начали говорить об отличии аптечный, там, аптечный склад, аптека и далее везде. Вот эта вот сегментация по точкам распространения, как она сейчас есть на рынке и есть ли она как таковая?
Ну, в погоне за клиентом, конечно, аптечный рынок пустился во все тяжкие. Вы можете увидеть аптеки от склада, вы можете, повернувшись налево, увидеть низкие цены, очень низкие цены.
Но это всегда.
Оптовые цены. Вот. Все это, конечно, просто маркетинг.
Угу.
Чистой воды маркетинг и введение, я бы сказал, там, покупателя в некое заблуждение. Потому что аптека от склада предполагает посыл, что тут вот прям со складом и цены такие же, оптовые цены в рознице они просто не могут быть. Потому что даже если вы торгуете ниже себестоимости с какой-то целью, то это все равно розничная цена. Поэтому это чистый маркетинг. Аптеку нужно выбирать по другим принципам. Конечно, сравнивать цены. Второе, там, определять сетевую и не сетевую. С моей точки зрения, сетевой бизнес, он более следит за такими вещами, потому что ему есть чего терять. Вот. Единичные аптеки иногда там могут как-то, наверное, этим передергивать. Хотя никого не хочу обидеть. Надеюсь, что у всех все честно. Поэтому разницы никакой. Выбирайте аптеку, ту, которую вы доверяете. Безусловно, в ней должно быть чисто. Персонал должен быть квалифицирован. Все перечни, положенные по закону ЖНВЛС, должны быть представлены вам по первому требованию. Лицензия должна быть на виду. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Идите туда, где вы доверяете фармацевту, и в ту аптеку, которой вы доверяете.
Напомню, я запустил такое почти голосование народное. 985-970-45-45. Пишите, какую аптеку вы считаете самыми низкими ценами по вашему определению. Потому что сразу могу сказать, многие даже аптеки, я даже название сетей не знаю, но, может, потом мы, я чуть через минут 10 подведу некий такой легкий итог. Ты мне расскажешь про этих, про своих коллег, насколько это возможно существование такого. Скажи мне, если говорить о... Поскольку все-таки мы обращаемся не столько с нашими радиослушателями, это не только люди, которые потребляют лекарства, но и большая часть у нас предпринимателей слушает. А насколько сейчас сложно организовать аптеку? Насколько это дорого? Потому что когда у нас была стратегическая сессия, мы с тобой обсуждали, и обсуждали с советом директоров, с советом владельцев, что там, если ты условный ИПшник, то организовать аптеку на раз-два, и, в общем, вы с точки зрения сетевки будете им даже проигрывать, с точки зрения, там, даже если они работают, и вы работаете в белую, и они работаете в белую. Насколько сейчас ситуация поменялась?
Ситуация пока кардинально не поменялась. И если в среднем в Европе одна аптека на 3-5 тысяч человек, то мы уже обогнали эти показатели, и у нас в среднем на душу населения, если так брать, там одна аптека на 2 тысячи человек. Ликвидности просто, выручки просто аптекам катастрофически не хватает. Почему это случилось? Ровно потому, что барьеры входа на рынок, они были крайне низкие. Если вы имеете помещение, вы его приводите там под стандарты аптечного бизнеса, лицензируетесь, в принципе, все потом вам дают поставщики. То есть вы не вкладываете деньги в товар, вы работаете...
Стоит вот организовать аптеку, условно говоря, там на 200 метрах? Ну, или там сколько?
Ну, 200 метров для аптеки сейчас это много, но я так думаю, что порядка 2 миллионов рублей. Ну, то есть это не те деньги, не такие большие деньги для того, чтобы начать свой бизнес. Вот. Если брать разницу между ИПшниками и нами, да, действительно, рынок находится не в одинаковых условиях, потому что работают в белую, но налоги разные. Отчисления соцстрах, НДС и все остальное. И разница может быть значительна. И я только за то, чтобы малому бизнесу помогать. Вот. Но, к сожалению, у нас, да и не только на нашем рынке, очень много бизнеса, который уже оперирует миллиардными выручками, но по-прежнему умудряется оставаться малым бизнесом.
Так, ну вот у нас, кстати, напомню, 985-970-45-45 продолжается народное голосование за то, где самые низкие цены. Ну вот я даже не все такие сети даже могу себе представить. Аптека Трика, Ярославль. Ну, Самсон, Фарма, я еще Самсон, я знаю. Вот, столички, вот, говорят, что очень дешевые такие сети. Ну, кстати, приводят и есть и Живику, так скажем. То есть Живику уже встречается в нескольких сообщениях, что такая есть история.
Да, нас еще немного.
Ну, у вас, да, просто, я так понимаю, немного. А давай сразу возьмем такой момент развития по франшизе. Есть ли она у вас и развиваетесь ли вы по ней? Если развиваетесь, то как?
Франшиза у нас есть. Она, наверное, в таком спячем у нас положении. Открываем аптек по франшизе немного, потому что первое, наверное, в кризис франшиза – это не тот инструмент, который позволит сразу получить какой-то доходный бизнес. И мы отсеиваем наших партнеров не потому, что мы не хотим развивать их, а потому что, когда рассказываем, что бизнес требует внимания, надо ручку крутить каждый день, интерес очень быстро пропадает. Поэтому на сегодняшний день у нас около 20 аптек работают по франчайзингу. Ну, мы как-то этот проект, ну, потихонечку делаем его, но вот без каких-то особых усилий. Гораздо интереснее развиваться самим. Вот. А отвечая на вопрос дешевых аптек, вот почему-то мы никогда не обсуждаем не стоимость лекарства. Это другая история. А его эффективность и стоимость лечения. Вот. Потому что если вы заболели гриппом и начинаете покупать дешевые лекарства и самостоятельно лечиться, то проще пойти к врачу, купить правильные лекарства. Они, наверное, стоимость упаковки будет дороже, но стоимость лечения будет гораздо дешевле, гораздо, и время выздоровления будет гораздо короче.
Ну, вот кто, на самом деле, один из моих радиослушателей, к сожалению, не представился, он из Москвы, потому что вот здесь я читаю ваши смски, очень забавно. Кто-то пишет, вот, например, Самсон, там, Самсон Фарма дешево, и приходит другое сообщение, Самсон, ну, очень дорого. И вот очень такой правильный, на мой взгляд, вывод подвел один из радиослушателей, не знаю, к сожалению, кто он написал, дешевых аптек нет, в одних дешевле одно, а в других другое. Вот, на мой взгляд, в этом...
Дима, можно мне... Давай. Красивый пример. Ага. Сам был ему удивлен. На одной из улиц города случилось так, что у нас стоит аптека, которая там уже стоит, там, ну, наверное, лет 15. И напротив было помещение, мы его решили занять, ну, скажу честно, для того, чтобы туда не сел конкурент.
Ну, чтобы внутренний каннибализм лучше, чем внешний каннибализм.
Да, да. Вот. Но старая аптека немножко потрепанная, со старой мебелью. Вот. сказать, но очень старая. Угу. Тут светло, красиво и так далее. Открывая новые аптеки, мы всегда на этапе запуска аптеки делаем цены ниже. Угу. И сам разговаривал с покупателями. Вот две аптеки, между ними пешеходный переход там и 30 метров. Заходят, смотрят, красиво, угу, светло, все выставлено. Спрашивают, сколько стоит. Говорят, очень дорого. И идут покупать туда, где цены на 20% дороже.
Ну, понятно.
Вот это наш потребитель. На самом деле, аналитики говорят, что человек помнит 5-7 наименований, ну, грубо говоря, вот таких реперных.
Ну, это ваша, на самом деле, ошибка. Я просто очень много, когда с коллегами-предпринимателями выступаю, потому что я произношу для многих маркетологов очень ужасную, но, на самом деле, правильную вещь, которую понимают только именно маркетологи, что зачастую сервис надо ухудшать. То есть, он должен соответствовать по покупательским ожиданиям. И более сильно чисто и сильно светло зачастую...
Вот человек, теперь и мы это понимаем.
Это жестоко отпугивает покупателя, потому что покупатель думает, что он не соответствует данному месту. И это абсолютная иллюзия, что вот все должно быть прямо вот иголочка в иголочку. Нет, должно быть прямо вот попадание в клиента. И в данном случае ты просто привел тот один из тех самых примеров, которые... Если говорить, мы с тобой чуть-чуть затронулись систему лояльности, что у вас сейчас есть, насколько это в трех форматах взаимодействует, сквозная ли эта система лояльности, или она все-таки поформатна, там Живика одна история, Ригла другая история, как это работает сейчас?
Три формата имеют абсолютно разные системы лояльности или программы лояльности. Живика не имеет никакой программы лояльности, потому что туда уже заложено все в цены. Нам больше там нечего давать. И человек, который приходит, еще раз повторю, точно знает, сколько стоит лекарство, может все это проследить в интернете, прийти и убедиться, что это так. Поэтому в Живике нет никаких программ лояльности. В аптечной сети Ригла программа лояльности есть. У нас есть программа Ригла Связной клуб, которую мы пользуем. И аптечная сеть Будь здоров. Мы запустили в этом году программу Аптечный кошелек, которая, с одной стороны, предоставляет моментальную скидку, вот, и плюс накапливает баллы, которыми потом можно в сети рассчитаться. Поэтому все три формата управляются в этом смысле по-разному.
Хорошо. Вот совершенно логичный вопрос, что у нас с кадрами, потому что мы, опять-таки, на той же стратегической сессии у нас был вопрос, который мы очень обсуждали, это вопрос нижнего звена, в первую очередь фармацевтов. Какова сейчас ситуация?
С кадрами по-прежнему все очень сложно. Может быть...
За три года, в общем, ничего.
Ничего не поменялось. И в этом году показательно, что в первом меди конкурс на фармацевтический факультет был выше, чем на лечебный. То есть специальность востребована. Но потому что по-прежнему аптеки продолжают открываться, и стоимость персонала все растет и растет, открывая новую аптеку, особенно те, кто не работает в Москве и хотят рынок это завоевать, конечно, делают зарплатные предложения все выше, выше и выше. Мы в этом должны, в этом конкурсе участвуем, конечно. Вот. Поэтому с персоналом все по-прежнему плохо. Поэтому приходится заниматься удержанием персонала по всяким параметрам, там и фармацевт, и провизор, это особо ценные кадры. И они это понимают.
Понятно. Здесь они вам диктуют условия в данном случае. Если говорить об аптечных киосках, которые открываются зачастую там в магазинах или рядом, насколько они составляют или не составляют для вас конкуренцию?
Конечно, они составляют конкуренцию, потому что их просто много. Вот. И на самом деле, если бы я мог, то я, конечно, бы аптеки ограничил открытие по площади. То есть, ну, неправильно открывать там аптечный киоск на площади 12-15 метров, хотя бы потому, что там туалета нет, ну, грубо говоря. И
негде помыть руки.
Негде помыть руки. Вот. А, тем не менее, продуктовый ритейл вместе с аптечным пунктом работает достаточно хорошо. Человек приходит за продуктами, продуктами покупает, если ему нужны необходимые лекарства. По закону, кстати, аптечный пункт имеет ограничения, он не имеет права иметь определенный ассортимент, в том числе там, рецептурные препараты и так далее. Но...
Ну да, они это обходят. Ну просто я даже просто слежу по тому, что у нас в заказ их встает. Ну, аптечники это просто вот, ну, традиционно. Там формат небольшой, там как раз вот те самые 12 метров, они прямо вот...
Ну я отвечу так. По моему опыту, если магазин имеет меньше 2000 чеков в день, там делать нечего.
Ну да. Да. А это не могу с тобой не согласиться. Насколько сейчас часто приезжают к нам, ну, я в кавычки поставлю это слово гастарбайтер, потому что с кадрами действительно очень сложно. Насколько приезжают граждане из сопредельных государств, насколько они квалифицированы с точки зрения сотрудников?
Граждане, может быть, и приезжают, но по закону мы не имеем права. У нас
то есть,
нет,
если он не гражданин?
У нас нету квоты на фармрынке на использование иностранной силы. Поэтому даже специалисты, которые приехали из Донбасса, приходят устраиваться на работу, мы их, к сожалению, взять не можем.
Ну,
квот, квоты нет. Штрафы драконовские, и мы этим не занимаемся.
Ну да, это бессмысленно, потому что вы потеряете просто кратно больше.
Насколько я помню, там штраф то ли до 500 тысяч, до 800, миллиона.
800 тысяч в общей сложности. А насколько часто вас, скажем так, проверяют контролирующие органы? Потому что рынок под очень пристальным вниманием, на самом деле, находится.
Дмитрий, поскольку мы один из лидеров рынка, нас проверяют постоянно.
То есть они их называют...
В настоящий момент у меня Росздравнадзор проверяет там 7-6 аптек. Там практически четвертую часть там аптечного рынка пола Москвы, да. Так что проверяют постоянно. Проверяют все, проверяют часто, пожарники, СЭС. Ну, мы уже к этому привыкли, относимся к этому спокойно. Вот, и... Да, и, конечно, просто проверки проверкам рознь. Ну, вот, они разные. Там, если приходят с целью оштрафовать, это одна история. Вот, если хотят убедиться, что там все правильно, там, да, там, ну, нельзя открыть холодильник, смотреть на него там 10 минут, а потом сказать, что у вас там температура. На полке.
Ну, понятно.
Та, да.
Если говорить о введении, выведении новых препаратов, насколько часто это происходит, ротация в ассортименте вообще?
Ну, во-первых, скажу, что производители выводят новые препараты. И это очень правильно, и так должно быть. С одной стороны. С другой стороны, это, наверное, один из самых сложных процессов вывода препаратов, потому что наша задача розницы вообще товаропроводящей цепочки обеспечить этот товар. А обеспечить спрос должен, конечно, производитель и врач. Поэтому препараты выходят на рынок, мы в этом участвуем. Вот. Но, конечно, мы не можем удовлетворить все пожелания производителей и выложить все новые препараты. Потому что, ну, еще раз скажу, спрос должен идти впереди.
А изменяется ли сейчас как-то покупательский спрос, потому что там на потребительском рынке многие аналитики уже, ну, я это даже вижу, видят падение покупательского спроса. Что у вас происходит на рынке?
Ну, мы находимся в той же макроэкономической среде, что и другие, поэтому, конечно, мы испытываем, и мы видим, что меняется и структура покупки, и средний чек. И, по-моему, исследовательское агентство Нельсон дало такие цифры, что 59% покупателей ищут низкую цену, то есть они стали более внимательно относиться к ценам. Причем за эти цены, за эти деньги... Они к товару относятся более внимательно, стали более требовательны, стали чаще смотреть сроки годности, ну и подобные вещи. Еще 49% покупателей ищут акции и скидки. Вот, поэтому мы видим, что люди спрашивают более дешевые аналоги. Фармацевты их консультируют. Чек при этом наполняемость, она не падает. Угу. Вот, ну, мы в тренде.
Ну, понятно, да, как и везде. А по твоим оценкам, как будет развиваться в дальнейшем рынок? Что будет происходить в ближайшие 3 года именно с вашим фарм-рынком?
Вообще,
объединения, новые игроки будут выходить. Что будет происходить?
Ну, во-первых, наше сегодня дело с вчера. Угу. Явно на рынке тенденция консолидации. Первое, топ-10 или топ-20 год от года свою долю наращивает. Понятно, что эти процессы будут продолжаться. Угу. И в перспективе 3-5 лет появятся уже такие стабильные лидеры, которые, ну, как на рынке продуктов, Тандер, да, там, X5 Retail Group, 2 абсолютных лидера, там, и за ними все остальные уже очень далеко. То есть эти процессы будут продолжаться. Рынок будет выздоравливать в том смысле, что мыльные пузыри, которые были раздуты вот этим финансированием рынка ранее, они мало-помалу сдуются. Безусловно, рынок, в том числе оптовый, это будет болезненно переживать, но после этого правила игры на рынке поменяются.
Ну что ж, мы с тобой практически только начали. Напомню, у меня в гостях был Александр Филиппов, генеральный директор аптечной сети «Ригла». Это был Дмитрий Потапенко. До следующего четверга. Всем пока.
Курс Потапенко.